В эфире Матч Дэй, подкаст Ивана Меркурьева и Алексея Федорова про английский футбол.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодня у нас последний регулярный подкаст сезона 18-19. Есть еще план сделать подкаст с Кевином Витчером. То есть есть договоренность, но нет дат пока согласованных. И я не могу сказать просто, когда это будет. Но это, скорее всего, будет в плане итогов сезона. А сегодня... В прошлый раз у нас была пессимист. А сегодня у нас оптимист. Я не знаю, бывший или нет. Александр Кукин. Александр, приветствую вас.
Добрый день всем нашим слушателям. Я... У нас сегодня пошел второй год. У нас сегодня юбилей.
Да, да.
С момента ухода Венгера, то есть 6 мая 2018 последний матч Венгера был с Арсеналом. И вот у нас второй год пошел. То есть мы в ясли пошли.
Но у нас же на самом деле праздник был 20 апреля. Я даже уже и не помню, когда по факту последняя игра была, но без разницы. У меня есть такое подозрение, что игра была с Бернли, да? И закончилась, да, 5-0. И в этом году Арсенал тоже играет с Бернли, только на выезде. Настроение, я не знаю, как у вас, у меня несколько другое, чем было в прошлом году. У меня в прошлом году была понятная эйфория, просто освобождение. Она не подразумевала, что начнется немедленный подъем. Вот этого у меня не было. Но было ясно, что закончился период этой глубокой безысходности, бессмысленности. И всяко будет по-другому. Вот был лейтмотив эйфории, в которой, как минимум, я находился. На сегодняшний день я не могу сказать, что я там вернулся в прошлогоднее состояние. Нет. Я имею в виду прошлогоднее до апреля. Нет. Но невозможно не заметить некоторые параллели с тем временем, которое мы переживали при предыдущем товарище. Ну, в частности, этот жесточайший коллапс, который случился с командой, это настолько знакомая история, только обычно он случался при борьбе за титул, там, ну или при намеках на борьбу за титул. А теперь он случился при борьбе за топ-4, в которой Арсенал выходил. Там, грубо говоря, там 6 апреля Арсенал был там hot favorite, то есть явным абсолютным фаворитом. И сейчас за тур до конца Арсенал уже в четверку не попал. Что вы испытываете, вот, Александр, сейчас? Вы же были оптимистичны, что там все еще может быть там. Что вы думаете про Эмери? Ну, то есть, как вот сейчас вы себя чувствуете?
Ну, смотрите, я сейчас чуть-чуть займусь самоцитированием. Вот, ровно год назад я, в принципе, испытывал такие же чувства, которые испытывали вы, такое чувство эйфории, что наконец-то у нас пришло освобождение. Вот, но, собственно, я тогда предупреждал, что вот по моим-то ощущениям, все-таки ситуация в Арсенале, она гораздо сложнее и не зависела только от фигуры Венгера. Проблема Арсенала гораздо глубже, и, собственно, то, что мы сейчас переживаем, это такой, ну, нормальный этап. После эйфории всегда наступает вера, потом эта вера уходит, наступает некая такая яма психологическая, потом все выравнивается. То сейчас мы в такой психологической яме, но это вот то, что мы осознаем, должно нам дать холодную голову для анализа того, что происходит в Арсенале. А на мой взгляд, в Арсенале происходят какие-то странные вещи, которые, на мой взгляд, не лечатся только заменой главного тренера. То есть, какие это проблемы? То есть, первая проблема то, что несколько трансферных окон подряд Арсенал не тратит деньги. Да? То есть, если раньше мы могли кивать на то, что это Венгер, у него такой, какой-то бзик, что он не тратит деньги, то теперь вот уже, собственно, прошло два трансферных окна с Эмери и при новом руководстве без Венгера. И, собственно, те же самые 30-40 миллионов фунтов нам обещают на следующий год. Я понимаю, что у Арсенала гораздо больше денег. Я понимаю, что финансовое состояние клуба гораздо лучше, и клуб может потратить и 100, и 150, видимо, миллионов на летние трансферы.
Да.
Вопрос, а почему несколько трансферных окон подряд он не тратит.
А я не понимаю, откуда берется тема, что несколько трансферных окон. По-моему, летом Арсенал приобрел 5 игроков. Почему вы считаете, что это окно провалено? Я с этим вообще не согласен.
Я не говорю, что он провален. Я говорю о том, что это вот второй этап, да? Угу. То есть, значит, у нас пришел, можно к нему по-разному относиться, но признанный, в общем-то, многими специалистами Мислинтат, да? И он привел, на самом деле, вот если разобраться, именно при нем пришли 4 лучших игрока Арсенала нынешнего сезона. Это Абамиянг, это Лена, это Гендузи при всех его минусах, это Рейра. То есть вот именно Мислинтат, при Мислинтате, ну, мы не знаем на самом деле, кто их привел, но скорее всего Мислинтат.
Ну окей, да? Мы можем сопоставлять, да, что работал Мислинтат, да. В это время они пришли.
Да, и вот он уходит, да, угу. И кто вместо? И так... почему вместо никого нет, понимаете? То есть, говорили, что вместо был конфликт, по всей видимости, да, Мислинтату пообещали место, его кинули, грубо говоря, и попытались подписать Мончи. И почему, я вот не понимаю, Мончи, который ушел, выбрал Севилью вместо Лондона. То есть я, ну, даже не сравниваю клубы, я сравниваю города, да, и, видимо, сравниваю зарплату, и, видимо, сравниваю амбиции. Вот, то есть почему ушел Мислинтат, и вот уже, собственно, начинается летнее трансферное окно, а до сих пор никого на его место нет. Хотели подписать Мончи, ничего не сложилось, и нет никого. То есть какие-то слухи, то один, то другой, то третий, то четвертый.
Последний слух Субисарета.
Ну да, то есть это вот говорит о том, что что-то внутри происходит. Мы на самом деле вот после ухода Венгера увидели что? Что вот, собственно, было 3 победителя. Это были победители Санлехи, Газидис, Мислинтат. И что произошло? Что буквально менее чем через год после вот этой победы при Ватерлоу, да, победители, из 3 победителей остался один, Санлехи. То есть это, ну вот как выдает для меня... дает право мне утверждать, что в принципе в клубе какая-то внутри происходит битва за власть, в результате которой и Газидис, и Мислинтат ушли. Мы можем по-разному оценивать итоги деятельности Газидиса и Мислинтата, но факт остается фактом, что через год после победы при Ватерлоу из 3 победителей на коне остался только один. Это вот говорит о том, что, по всей видимости, в клубе происходят какие-то внутренние конфликты. Одним из результатов которых, ну, на мой взгляд, является то, что клуб тратит недостаточно денег на усиление. То есть Фулхэм тратит условно 100 миллионов, а сейчас уже несколько трансферных окон подряд, а Арсенал вот говорят, что вот он будет там тратить и тратить там в районе 40. Представляете, с Фулхэм 100 миллионов, я понимаю, что это его не спасло, а Арсенал 45. Да, вот последний слух, что Арсенал потратит не больше 45. То есть вот два факта, которые на самом деле меня очень тревожат и говорят о том, что нас, ну, по всей видимости, что-то внутри происходит. Почему к нам не пришел Мончи? Почему он выбрал Севилью, клуб явно с меньшими амбициями? Как мы себе это представляем? Может быть, на самом деле у руководства Арсенала нет амбиций по сравнению с амбициями Севильи? То есть у Севильи больше амбиций, чем у Арсенала? Или Мончи не пришел просто из-за того, что он увидел, что что-то внутри клуба такое происходит, что лучше туда не соваться?
Ну, это сложный вопрос, да. То есть теория имеет право на существование, конечно. Но ответ на вопрос, почему Мончи не пришел в Арсенал, а пошел в Севилью, может иметь кучу всяких вариантов, особенно учитывая, что Мончи провалился в Роме, да?
Да, но тут даже вопрос не, понимаете, не в фамилии, да, а в том, что остался меньше месяца до стартов трансферного окна, а у нас с февраля на месте мисс Лентата нет никого. Вопрос, то есть сейчас уже должен быть шорт-лист, кто этим занимается и занимается ли вообще?
Не, ну то, что в клубе есть скауты, в этом нет сомнений. В том, что этим способен заниматься Санлехи самостоятельно, у меня тоже нет сомнений никаких. В конце концов, никакого Мислинтата не было долгие годы. Был просто Смит Роу, который все приносил Венгеру и рассказывал, что вот тут это. Ну, я понимаю, о чем вы говорите. Вы по признакам пытаетесь составить картинку. Это все имеет право на существование. Для того, чтобы купить условных 5 игроков, Арсеналу не требуется вот в конкретный сезон прямо, любому клубу, не обязательно Арсеналу, для того, чтобы решить трансферную проблему одного сезона, не нужен спортивный директор конкретно в этот сезон. Я согласен, что он вообще нужен, но конкретно для лета 19 в клубе достаточно людей, которые в состоянии решить эту проблему. Арсенал больше 5 игроков не купит. Послушайте, трудозатраты по покупке 5 игроков, ну это смешно обсуждать даже. Ну это смешно обсуждать. То есть это Санлехи может сделать в одиночку просто. Вообще без проблем, без всяких. Вы намекаете на то, что этим вообще никто не занимается. И тогда получается, что я бы сказал, что вот эта ситуация, когда никто ничем не занимается, это означает, что в клубе вообще всем на все наплевать. Это вот
Это как версия.
Да. То есть в компаниях бывает такая история, когда голова чем-то отвлечена, я имею в виду первое лицо чем-то отвлечено, все пущено на самотек, и никто ничего не делает. Да. Эта ситуация, она понятная, но мне кажется, что в футбольном клубе это не очень возможно. Потому что существует спортивная часть всего этого, которая там кричит, орет, существует бешеное давление прессы. И невозможно самоотстраниться от всей... Нет, то есть самоотстраниться можно, но мы знаем все результаты. У нас есть пример. Хозяин Сандерленда, Эллиот, он... Эллиот, да, по-моему, не помню уже я. Он самоотстранился, все, он устал от клуба. И клуб уверенно вылетел в третий дивизион.
Кстати, в этом году они напрямую не смогли вернуться в чемпионшип, и они играют плей-офф, вот в эти дни сейчас будут играть плей-офф, причем не с чем иным, как с Портсмутом, который управляется болельщиками. Представляете, какая там битва за выход в чемпионшип? Сандерленд, Портсмут, Чартон и, по-моему, Донкастер, этот известный лифт, а три таких больших клуба.
Пускай выйдет Чарльтон, Лондон, большой стадион, нормальный. Возвращаясь. Да, возможно, что в Арсенале никому ничего не надо, но мне кажется, что это такая маловероятная версия. Просто потому, что люди получили, я имею в виду, ну, генерального директора, там, Вина и Санлехи, люди получили большие полномочия, люди получили очень хорошие деньги.
И через год из трех остался один.
Я имею в виду двух, которые сейчас работают, генерального директора и Санлихи. И они не могут в первый же год, как бы мы так сказали, забить на все болт. Но это такая... Я себе вообще не представляю себе эту конструкцию. Люди в первый год обычно так вообще не делают. Они все-таки пытаются в первый год доказать, что тут все... Нормально, зарплату им дали не зря, и вообще ее неплохо было бы увеличить. Мы же понимаем, что людей все равно мотивируют деньги, а не там какие-то светлые идеалы.
И... А может быть, Кронке уже ушел, как говорится, с марсианами общается, и вот пришли
так
люди...
Кронке-то, Кронке-то старше ушел, но младший Кронке есть, который был двигателем этого истории прошлогодней всей.
Да, но мы что-то про него в последнее время не слышим, не видим, и он уехал на свое ранчо, и все у него, наверное, хорошо.
Что не значит, что у них нет скайп-дискуссий еженедельных. Поэтому в современном мире не обязательно летать в Лондон для того, чтобы там быть в курсе дела. Это совершенно не нужно. Поэтому версия, я понимаю, да, я не думаю, что она имеет место быть, просто потому, что это начало. Если бы это условно был какой-нибудь пятый год работы, уже все бы устоялось, Арсенал условно регулярно попадал бы в четверку, ну что-то вот такое. Вот тогда да, тогда я верю, что все бы расслабились, чувствовали себя спокойно, ничем особым бы не занимались, все катится, как катится. Ну, как это, собственно, было при Венгере, да? Но сейчас я не думаю, что все это так. Особенно мы понимаем, что все находятся под давлением, потому что только что прошло совсем немного времени с того момента, когда на стадионе была половина зрителей. А как только половина зрителей, это немедленный индикатор того, что ты повис. Все. То есть у тебя нет тверди под ногами. Я скажу, что то, что было исполнено в конце сезона Арсеналом, это большой шаг к тому, что на следующий сезон в какой-то момент, там осенью, придет половина стадиона. Очень большой шаг. Такой провал, это, знаете, ну, я не знаю, вот вы считаете, что это провал вина Санлехи, Меслинтата, там, кого? Или того, кто убрал Меслинтата? Вот кто провалил апрель месяц-то?
Нет, понятно, что провалил этот месяц человек, который за это, за результаты отвечает. Провалил тренер. Тут вопросов нет. Но я сейчас скажу страшную для болельщиков Арсенала вещь. Картина, мне кажется, туда же шире, чем место в таблице, потому что тот же Эмери, да, он же работает первый год. Вспомним, как работал первый год Гвардиола, вспомним, как работал первый год Клопп. Я не говорю, что Эмери повторит их путь, просто, видимо, вот мы, нельзя вот сразу и всегда требовать результат в первый год, учитывая то, что, опять-таки, ну, вот я все больше убеждаюсь, что такие люди, как Эмери, их, возможно, подписали под надежды, под какие-то амбиции, а он вот только окунулся в трансферные окна, и вот аренда вот этого товарища зимой, да, смех и грех в Испании, да, который там два раза сыграл, по-моему, выйдя на замену, вот, говорит о том, что, ну, какой-то идиотизм происходит, понимаете? То есть, мне кажется, Эмери даже до сих пор не очень понимает, точнее, он уже понял, но контракт есть контракт, надо выполнять, вот, куда он ввязался. Денег на трансферы ему не дают, он уже впрямую практически несколько раз и зимой говорил, что, типа, у нас нет денег на хороших трансферы, а сейчас он прямо говорил, я где-то читал вот интервью, что, ну, хорошие результаты придут вместе с хорошими игроками. В переводе с политкорректного на нормальное, это говорит о том, что Эмери прямо своим начальникам говорит: ребята, у вас в команде шлак, его надо менять, надо тратиться. А если он это говорит, значит, ему не обещаны бюджеты на лето. То есть, если он так поддавливает с помощью прессы, понимаете, то есть, значит, у него нет бюджета. Он немножко в панике, он говорит: ребята, слушайте, я могу дать вам хороший результат, только если у меня будут хорошие игроки. И он это заявляет в прессу.
Давайте-ка мы на этом месте остановимся. Итак, вопрос не в том, попал Арсенал в четверку или нет на самом деле. То есть это, да, результат, но болельщики всегда смотрят на то, как это все было. Если ты не попал в жесткой борьбе, если ты по ходу сезона прогрессировал, если в конце немножко не хватило, это означает, что есть надежда, что в следующем сезоне ты прибавишь, и все будет лучше. А то, как не попал Арсенал, это ровно обратная картина. То есть был всплеск в первом круге вместе с Прухой, с жесточайшей. А с декабря начался провал, который длился с отдельными исключениями, длился с декабря по май.
Согласен.
Секундочку. Эмери приходил в мае месяце, ездил к Кронке с досье, на игроков, рассказывал, кто, что, чего, что ему надо, что не надо, что как будет. Ему купили 5 человек летом, не самых плохих, вы сами это сказали. Ему купили 5 человек летом. Это означает, что команда по-всякому стала лучше, чем она была до того. Учитывая, что оттуда убрали шарлатана из команды, который вообще ничего не мог дать, у которого была одна тема: выйдите, покажите, что вы умеете, и заменили на более-менее приличного тренера, плюс докупили каких-то игроков, команда не может быть в регрессе. Этого быть не может по определению, потому что со всех сторон она усилена. И еще раз говорю, дело не в том, что она не попала в четверку и не боролась за титул, потому что когда играют две команды, набирают больше 90 очков, да, Арсенал не может бороться за этот титул, это понятно. Вопрос не в этом, вопрос в том, что команда играла по сезону все хуже, хуже, хуже и хуже, с отдельными исключениями, о чем говорят нам отдельные исключения. Отдельные исключения, причем в матчах топ-6, говорят нам о том, что в целом-то игроки способны играть. Способны. Это не безнадега полная. И тот же Джака в игре с Челси ни одной ошибки не сделал. Не лез вперед ни разу, не обрезал, не привозил пенальти, ничего не делал этого. И
Джака установил рекорд АПЛ, он 4 пенальти привез за сезон, ну, больше всех в АПЛ.
Это понятно, да. Для нас это же не новость, правда, но факт состоит в том, что команда деградировала по сезону. Она и да. так-то была не очень, но она по сезону деградировала. Вот в чем вопрос. А не в том, что Арсенал не попал в четверку. Окей, в четверку можно не попасть. А Лига Европы – это утешительный турнир, извините. И он ничего изменить в этой оценке не может.
Я с вами здесь соглашусь. У меня нет ответа на этот вопрос. Единственная версия, которая, может быть, немножко вот объясняет безусловный регресс команды в течение сезона, это то, что в начале, собственно, был вот то, что мы называем эффектом Сульшера, да, теперь уже. Вот.
А потом, нет, это эффект Ди Матео все-таки он.
Возможно, возможно. Вот. Знаете, какая ситуация? То есть мне кажется, что по ходу сезона что-то совсем стало плохо с защитой. Да? То есть в начале сезона мы не так пожарили с защитой, а в конце сезона уже, собственно, фактически уже приговорен Кассиэльни, что он уходит, Мустафи, говорят, уходит. То есть, ну, то есть полностью будет, если будет бюджет, перекраивается защитная линия. То есть по всей видимости, вот защитная линия как бы не справилась. Почему она не справилась? Ну, да, я здесь согласен, что есть вопросы к Эмери. Да? Но мы должны, знаете, Иван, сказать все-таки о хороших новостях. Все-таки вот я пытался найти вот что-то разумное с точки зрения менеджмента, что происходит в Арсенале. И я на самом деле, ну, все-таки это вижу. Да, надо отдать должное. То есть уходит Уэлбек, уходит Чех, уходит Рэмзи, уходит Кассиэльни, и есть шанс, что уйдет Мхитарян. Это на самом деле, даже без Мхитаряна, это дает экономию Уэлбек, Чех, Рэмзи и Кассиэльни, это дает экономию в районе 350 тысяч фунтов в неделю. Это 3 хороших игрока взамен этих людей. То есть, ну, нет претензий к Чеху, но извините, если вот ты сидишь на лавке, получается, то в неделю это, ну, наверное,
много. Плюс бы еще 350 тысяч Азила, и можем было бы вообще полкоманды набрать, да?
Да, вопрос в том, что понятно, я тут с вами согласен, вы ну, вот высказали эту мысль, и я как-то думал и не нашел, как ее опровергнуть, да, что на самом деле теперь это Азил, это фиг избавишься, у него там контракт до 2021 года, ну, и да. Вот он вот следующий сезон, он очень тихо, спокойно отсидит, но вот я бы на его месте не ушел, потому что 350 ты получаешь, играешь, не играешь.
Да, с Азилом на самом деле я не думаю, что прямо все вот так... Прямо все безысходно. Несмотря на то, что он тут заявил, что у него еще 2 года контракта, что он с Арсеналом навсегда и так далее. Нет у меня никаких оснований, я имею в виду, никакой даже там слухов и еще. Но я думаю, что Но надо быть полными идиотами, чтобы не понимать, что главная трансферная задача номер один – это избавиться от Азила всеми силами. Любыми силами.
И Мхитаряна, потому что у него тоже 200.
Ну, Мхитарян, ладно. Я не думаю, что Мхитарян вредит внутри команды. Азил – это вредитель внутри команды просто. Поэтому от него надо избавиться всеми силами. Я не знаю, кто-то из сообщников писал, что, возможно, в контрактах есть пункт о том, что нельзя переводить там Ванда 21 и так далее. Этого я не знаю, возможно. Если это есть, его надо просто убрать. Даже с сохранением зарплаты. Это не важно. Это абсолютный конченый вредитель. Потому что человек, который чемпион мира, ну, так же, как и Мустафи из этой же серии, он имеет влияние неизбежное в команде. Влияние это понятно какое. И мы видим все это на поле. Какое влияние может оказать Азил. Кстати говоря, вчера смотрел матч Ман-Сити Лестер. Вы, наверное, тоже смотрели?
Да.
18-й номер Лестера, который и с нами играл здорово, с прической, похожей на Феллаини. Это готовый человек для нас. Просто готовый вообще. То есть человек борется, хочет, техничный, соображает, что к чему. Он дал пас на этого, на Ихианачо, который запорол момент в конце. Я не к тому, что это замена Азила, просто я сейчас вспомнил, что люди, которых можно брать, они есть и в английской лиге, гарантированно они есть не в английской лиге. Просто почему вот вы упомянули Фулхэм? Мы на матч-дэй это уже с вами обсуждали это, но, может быть, наши слушатели не все слышали. Дело в том, что Фулхэм закупал, потратил свои 100 миллионов по механической системе, ну, по автоматической системе подбора игроков по принципу манибола. Так вот, все эти выкладки системные про игроков, они всем хороши, кроме одного. Они не рассказывают тебе про характер. Поэтому машина все равно не сможет выбрать правильных игроков для Арсенала. В частности, потому что для Арсенала вопрос характера игрока – это вообще вопрос номер один при прочих равных. Потому что бесхарактерных амеб достаточно. Я не знаю, кстати, я не читал, что Касильно уходит. Это счастье, если он уйдет, конечно. Но он абсолютная бесхарактерная амеба. И Сократису играть рядом с ним некомфортно, это понятно. Но общий принцип того, что деньги потрачены, еще раз возьму пример ваш Фулхэма, он не дает решения проблемы. Фулхэм потратил 100 миллионов, вылетел из премьер-лиги. Прежде чем тратить летом деньги, на мой взгляд, надо понять, в чьи деньги эти руки попадут в итоге.
Я, если честно, вот продолжаю верить в Эмери, да, то есть у меня есть такое некое, ну, разочарование, но я его списываю на то, что вот на самом деле слишком была велика радость от замены тренера и слишком был долгий у нас такой медовый период, вот, и потом неизбежно такой наступает такой психологический провал, потом все выровняется, да, то есть я бы на самом деле для меня там час X следующий по Эмери будет вот летнее трансферное окно, если он опять будет закупать таких людей, как Санчес, вот, и опять-таки
Суарес, нас, как Суарес.
То есть, Суарес, да, извините. Если он будет таких людей закупать, как Суарес, и у нас не будет информации, что это ему навязано, да, ну, это вот как бы для меня будет очень тревожно.
Тренеру невозможно навязать игрока, если он против. Никакому, ни в какой ситуации. Это бессмысленная история просто вообще. Вообще бессмысленная.
Ну, поэтому все в нашей стране, все в нашем мире может быть.
Ну хорошо, Суарес, он работал в Севилье, значит, он сказал, да, что он мне нужен. Все. У меня нет сомнений вообще никаких.
Да.
Вопрос, да, сам ли он пришел и сказал, возьмите мне Суареса, вот это еще вопрос, допустим. Но то, что он его принял и готов был брать, я даже не сомневаюсь ни одной секунды. Я вообще думаю, что он мистер Ес. Честно, у меня складывается впечатление, что он мистер
есть. Есть такое, есть. Вот. И на самом деле, вот первый тревожный звонок, наверное, будет у нас там 1 августа, когда будет примерно ясно, кто ушел, кто пришел. Вот, есть позитивные моменты, что избавляемся от дорогостоящего сухостоя Уэлбека, Рэмзика с Ельни, возможно, Хитаряна. Вот, на это место, во всяком случае, разгребается финансовая ведомость и еще меньше оправданий для клуба, что... Ну, у нас финансовые ограничения. То есть вы избавились от дорогих неиграющих игроков. В принципе, на их место можно купить нормальных. Если их не будет, это будет как бы сигнал. Вот. И поэтому вот я все-таки желаю Арсеналу победить по этой же причине. Я желаю, чтобы Арсенал победил в Лиге Европы и попал в Лигу Чемпионов. Я знаю вашу позицию, Иван, что вы говорите, что с такой игрой делать Арсеналу там нечего. Да, я согласен, что Арсенал там как бы не будет ни на что претендовать с такой игрой, но давайте разберемся вот из четырех клубов, которые боролись за место в топ-4, за два оставшихся места, кому, ну, на кого больше повлияет участие в Лиге Чемпионов. То есть, условно, Арсеналу, мне кажется, участие в Лиге Чемпионов самое полезное может быть, потому что, ну, для Арсенала это будет такой знак развитию, это, возможно, дополнительные трансферы, потому что, ну, Манчестер Юнайтед, даже если он не попадает в топ-4, он все свои проблемы все равно зальет деньгами. Челси, по всей видимости, даже вот сейчас он попал в топ-4, он никого покупать не будет, по всей видимости. Ну, да,
почему? Самое... Почему? На Азара продадут, кого-то купят на эти деньги.
Да, возможно, но я бы на месте Абрамовича, если он на самом деле продает клуб, я бы эти деньги сложил бы под проценты.
Это неправильно, потому что тем самым вы уменьшите капитализацию клуба и стоимость продажи. Азар, уход Азара сам по себе, он поэтому ударит. Если не будет куплена достойная компенсация, то ценник с 2,5 миллиардов съедет сразу. Так что я бы не вкладывал, конечно, но дал бы клубу возможность работать там на своих деньгах.
В любом случае, условно, Челси, даже вот и когда он попадает в Лигу Чемпионов, это не приведет к дополнительным каким-то тратам. И Тоттенхэм то же самое. А вот у Арсенала, вот если он не попадает в Лигу Чемпионов через Лигу Европы, то у руководства клуба появляется такая хорошая отмазка. То есть, что типа мы не попали в Лигу Чемпионов, к нам не приходят хорошие игроки. Поэтому вот с этой точки зрения важно, чтобы команда попала в Лигу Чемпионов, чтобы у нас через полгода, год не оставалось иллюзий, кто в клубе вредитель. То есть или это Эмери, который не может заставить игроков играть, или это вот руководство клуба, которое по каким-то непонятным совершенно причинам сидит как Кощей над деньгами и чахнет. Да? Или это вот Кронки, которые оба ушли в Ранчо и в охоту на Листом, где он там.
А в Лестере, в Вулверхэмптоне, в Уотфорде, в Эвертоне на поле-то не боролись тоже? Кронки там, руководство, да? Валяли дурака там.
Я согласен с вами абсолютно, что то, что творится сейчас на поле, это очень плохо, и команда деградирует. Вопрос в том, что вот, мне кажется, с точки зрения развеивания наших иллюзий, с точки зрения прояснения ситуации, Арсенал должен постараться попасть в Лигу Чемпионов, и это уменьшит наши иллюзии. Вот если мы разгрузим сухостой, если мы попадем в Лигу Чемпионов, у руководства клуба не остается отмазок на то, что почему к нам не приходят хорошие игроки. И тогда уже условно через год у людей уже не будет лозунгов там Эмери или кто-то аут, а будет там Кронки аут и так далее. Вот с точки зрения долгосрочного планирования, с точки зрения будущего, использование всех шансов, закрытие вот этих всех дырочек, да, оно более важно для клуба. Поэтому я все равно буду болеть за Арсенал, чтобы он попал в Лигу Чемпионов, чтобы хотя бы через полгода у нас у всех была ясность, кто виноват и что с этим делать.
Ну, у некоторых ясность есть давно. Значит, попытка снять ответственность футбольную с тренера, приложить на Кронке, это означает назвать белое черным. Потому что команда, которая рухнула напрочь в апреле, не имеет никакой связи с трансферным бюджетом. Вообще никакой. Эта связь отсутствует. Люди играли каким-то образом, и люди играть переставали. Вот что происходит. Ни Санлейхи, ни Кронки, никто к этому никакого отношения не имеет.
Смотрите, вот такая же ситуация, например, была и у Клоппа, и у Гвардиолы в первый год.
Не было такой ситуации. Не было.
Я по Гвардиоле сейчас точно не вспомню период, но у Клоппа однозначно зима в первый сезон его была провальная. Я понимаю...
Я помню, что провальная, но ситуация разная. Да. Клопп и Гвардиола ставили игру, которую они видят. Гвардиола, несмотря на то, что он орал, что он другую игру ставить не будет, что он будет играть только в этой и так далее, на второй сезон просто поменял игру, которую он ставил. И все.
Клопп тоже меняет. Он меняет информацию.
Клопп ставил свою игру с гегенпрессингом с самого начала. Да, через пень, колоду, но тем не менее. А Эмери ничего не ставит. У него ничего нет. У него нет ничего. Все, он пуст. Он идеологически пуст. Он хамелеон, который подстраивается под большого соперника. Да, это он умеет. А в свою игру Клоп играть не... Эмери играть не может. У него ее нет. То есть, условно, ты вышел на поле, и ты играешь первым номером этой игры. Нет. Она отсутствует в голове у Эмери. А приспосабляется, да, приспосабляться он умеется. Есть еще куча отличительных черт, которые не дают возможности вообще сравнивать его ни с Клопом, ни с Гвардиолой. Я напишу текст уже, я половину, больше половины написал, выложу на следующей неделе подробный. Но общий смысл в том, что вот есть, знаете, такое английское понятие vision. То есть у тебя должен быть vision того, что ты хочешь в результате увидеть. У Эмери его нет. Оно отсутствует у человека. Все. Он может от кого-то подстроиться, он может конкретный матч подготовиться и так далее. То, что он владеет тактикой и разными формациями, это отлично. Для нас это новость, мы от этого отвыкли. Все это понятно. Но это не более чем маленький инструментик, а видения общего никакого нет. Значит, по поводу Лиги Европы. Арсеналу нужен Евротрофей. И просто исходя из этого, Арсенал обязан его выиграть. Потому что нам, у нас Евротрофеев не было черт знает сколько времени. Какой бы он ни был, раз мы там играем, его нужно взять. А вопрос попадания в Лигу Чемпионов через Лигу Европы, он вторичен. Он не является первичным для меня. То есть Арсенал Лигу Европы выиграть обязан. Вот эту. Выиграть, не выиграть, сейчас мы обсудим. Попадание в Лигу Чемпионов через Лигу Европы, как мы знаем, оно хуже, чем через топ-4, потому что Арсенал не получит львиную долю телевизионных денег от Лиги Чемпионов, поскольку пул английских команд, он сформирован уже, и они поделят телевизионные Лига Чемпионские деньги между собой. Арсенал их не получит. Арсенал получит только очки, деньги за очки, там за проходы, то есть все, что он, грубо говоря, сам соберет. Это примерно, ну, в стандартном варианте при выходе в плей-офф, это примерно половина общей суммы, чуть меньше даже, которую обычно получают команды, выходящие в плей-офф. Поэтому с точки зрения финансов это будет помощь, но незначительная. А на фоне Лиги Европы, на фоне победы в Лиге Европы, если Арсенал выиграет Лигу Европы, а потом попадет в Лигу Чемпионов через Лигу Европы таким образом, выигрыш в бюджете вообще будет ничтожен. Поэтому разговор о том, что попадание в Лигу Чемпионов через Лигу Европы даст нам дополнительные возможности для покупки, это не так. Никаких дополнительных возможностей не будет. Другое дело, что я согласен с вами. Да, у Арсенала и так есть возможность нормально укрепиться. Она есть. Нужно желание просто это сделать. И понимание, как это нужно сделать.
Вот, я понимаю, что, значит, с точки зрения денег, там шибко Арсенал не зацветет от попадания в Лигу Чемпионов. Но, опять-таки, это... Первое, оно позволит все-таки привлекать игроков с амбициями, потому что, ну, все-таки проще и команд, привлечь игрока в клуб, играющий в Лиге Чемпионов, чем в клуб, играющий в Лиге Европы. Ну, немножко проще.
Ну, да? вот немножко. Манчестер Юнайтед яркий пример, что нет.
Согласен, да. Но самое главное, еще раз говорю, для чего нам нужна Лига Чемпионов, это для того, чтобы у людей, у болельщиков не оставалось иллюзий, что если мы опять потратим там 20-30 миллионов на каких-то нонеймов, которые не заиграют этим летом, ну, значит, все.
Нет. Все понятно. Нет. Нет. Нам, еще раз говорю, я вообще противник траты этих бешеных денег в воздух. Нам нужны игроки совершенно конкретные, которые... Нам нужны атакующие полузащитники, которых у нас нет по факту. Нам нужны в защиту люди с характером и так далее. Покупка этих понтовых бойцов с холлорами типа Погба Арсеналу не нужна. Не нужна. Этих, вот, этих орлов у нас достаточно.
С другой стороны, вы понимаете, мы купили, благодаря, наверное, все-таки, мне кажется, Мислинтату,
да без разницы,
Абамиянга. Абамиянга, да, да. Он получает, насколько я помню, там, то ли 180, то ли 200 в неделю, да, на уровне, да, Мхитаряна. Да, один из лучших бомбардиров. При всех его минусах, при всех то, что он сейчас так...
Так Абамиянг хорошая покупка, я и не спорю.
Так он же топ. Он же топ, вот он из, он не из, как бы, из списка таких второго-третьего уровня выбора, он топ-игрок. Вот 2-3 топ-игрока при правильном расположении их на поле, при правильной работе тренера, они дают разницу. Вот как в матче с Ливерпуля-Барселона, да, разницу делал один человек.
Но вы
вот
же не же... собираетесь сравнивать Абамиянга с Месси, правда?
Я согласен, поэтому я и говорю, что условно 2-3 Абамиянга, человека уровня Абамиянга, они преобразят команду. Вот. Поэтому я понимаю, что сейчас все значительно сложнее, и вот такие игроки, как Погба, или такие как игроки, как Озил, это вот, ну, такое новое, наверное, явление, да, в футболе. Да. Да, но все равно, ну, Абамиянг, он же тоже такой же. Его же, когда он играл в Германии, его же постоянно тоже дисквалифицировали, постоянно у него там, ну, в последнее время были конфликты за то, что он улетает в Барселону кутить с девками, да, в ночных клубах. Его там даже отстраняли от игр. Его там критиковали за то, что он покупает там майбахи со стразами. Ну вот так. То есть все-таки вот эти топ-игроки, они бывают разными. Есть игроки типа Погбы, а есть игроки, топ-игроки типа Абамиянга. То есть здесь как повезет.
Я с этим согласен, да. Но глобально говоря, хороший скаутинг даст хорошие результаты. Вот этот 18-й номер парень из Лестера, он же появился там как-то? Да. Каким-то образом. Все. Поэтому ходить по понтовым игрокам, да, это не наша история, да, во всех смыслах, а покупать нормальных игроков, которые будут нормально играть, и склеить из них хорошую команду, это наша история, и я не вижу тут проблем. А если придет пора купить Ван Дайка, так за него, да, надо отдать 70 миллионов, и все, как это Ливерпуль сделал. И один раз, да. Точечно. Вот, да, вот нужен человек сюда, вот крепкий лидер. Кстати говоря, я все равно считаю, что Сократес на 2 года, который он у нас еще подписан, он вполне годен в качестве капитана и лидера обороны. Он там не ах какой может игрок, но ему дать хорошего парня в пару, не холдинга, потому что холдинг с ограниченными возможностями очень, а хорошего парня в пару, и будет нормально, все они будут играть.
Мне, знаете, кажется, что вообще Сократис, он покупался не как основной игрок. А
да, мне тоже так кажется, да.
Бэкап, потому что все-таки вот если отмотаем на год назад, у нас же там условно был чемпион мира, извините, Мустафи.
Да,
у нас был Кассини, еще один там чемпион мира, капитан сборной Франции, по-моему, не капитан, но кто-то там. Да, ну вот. И, естественно, они рассматривались как основные защитники. А Сократис получает, я сейчас не помню, но в районе 50, по-моему, 60 тысяч. Для бэкапа он совершенно отыгрывает свою позицию, как бы все нормально, все хорошо. Вопрос в том, что мне кажется, что требуется более качественное усиление, чем Сократис. И говорить, что вот давайте купим еще Сократиса, это приведет на самом деле к рецидиву того, что мы сейчас видим в обороне. То есть нужны игроки более сильные, чем Сократис, с более высокими зарплатами. А для этого нужны деньги, для этого нужно продавать сухостой, для этого нужно сгребать зарплатную ведомость, и для этого нужны траты. А у меня пока сомнения, что способны люди на траты.
Значит,
по-прежнему, и вот видите, мы с вами тут не сходимся.
Торейра неплохое приобретение, 25 миллионов. Лена нормальное приобретение, 19 миллионов. Не вижу ступора в этом. Если речь идет о Погбе за 100, тогда да, конечно, нет. А если речь об адекватных покупках, не вижу тут проблемы. Давайте поговорим про Валенсию. В четверг игра. Арсенал выиграл первую игру 3-1. Это хуже, чем результат с Наполи. Но показалось ли вам, что Валенсия сильнее, чем Наполи?
Знаете, я смотрел матч в записи, так получилось, что я был там в западном Лондоне, я так обошел местные пабы, и там везде Челси показывали. Вот, я был как раз в районе Челси, и мне так, что-то я постеснялся попросить включить на втором экране Арсенал, вот, поэтому я смотрел в записи, да. Ну, Валенсия посильнее явно из того, что я видел. И как бы мне показалось, что у нас вполне могут быть проблемы в четверг.
Вы имеете проблемы с Валенсией, да?
Да, то есть у меня нет никакой, на самом деле, уверенности, что мы пройдем.
Не-не, ну в том виде, в котором Арсенал пребывает, он может проиграть кому угодно. Это понятно. И 2-0 в том числе, это понятно. Но
то, что Арсенал пропустит, тут вопросов нет. Да? Вот вопрос, забьет ли он, да? Вот если он забьет, то, конечно, тут, наверное, значительно все полегче уже будет. Вот. Но то, что Арсенал пропустит, у меня сомнений нет. Вопрос в том, сколько он пропустит. Один-то он точно пропустит, а вот насчет второго.
Ну, в Наполе Арсенал тоже должен был пропустить. Я имею в виду, по самой игре должен был пропускать. Но Бог там пронес. Потому что если бы там счет стал 0-1, то там неизвестно тоже, чем бы кончилось. Я на самом деле думаю, что Валенсия абсолютно того же полета команды, плюс-минус. И не проход через Валенсию, это тяжелейший фейл. Другое дело, что в том виде, в котором пребывает сегодня Арсенал, я не удивлюсь ничему. Ничему. 4-0 там, ничему не удивлюсь.
И Челси пока выглядит получше, да? То есть при всех проблемах Челси...
Да, да. Ну там есть азар. Азар там решает сейчас.
Вот к вопросу о том, что есть такие звездные игроки, которые очень часто делают разницу.
Так считалось, что и у нас они есть.
Да.
Азил там покупался за рекордную сумму, между прочим, когда-то.
Да.
Но у меня нет, вот честно, у меня нет такого чувства, что Арсенал через Валенсию не пройдет. Но мне кажется, существует эта разница существенная. Вот если бы там Лестер был напротив, то да, это я бы сказал, что Арсенал там 2-0 проиграет гарантированно в Лестере. А Валенсия все-таки нет. Я не рейтингую Валенсию как команду, там даже из топ-10 АПЛ она не смогла бы работать. Поэтому, ну, вылет от Валенсии – это диагноз сразу. И, собственно, можно там, конечно, защищать будет у Унаи Эмери некоторое время, но это все. То есть в тот момент, когда он из Валенсии поедет не в финал, а в отпуск, грубо говоря, ну, через игру с Бернли, то это все. То есть тут нет возможности никому тренера защитить. Потому что все, что показала Валенсия, и Наполи в том числе, это уровень такой, другого дивизиона, чем топ-6 АПЛ. Но опять же, Валенсия выиграла в последнем туре, да, 6-1, поэтому горячие головы будут думать, в гостях еще причем, будут думать, что Валенсия прямо это страшная мощь, а никакой страшной мощи, конечно, нет. Последний матч с Бернли ничего не решает для Арсенала. 5-6 место, это вопрос только финансистов, что там лишние 1,5 миллиона за них в бюджет попадут.
И насколько я помню, там есть варианты, возможно, я что-то путаю, да, но, по-моему, есть варианты, что 6-е место в Лигу Европы не попадает, если там кубок побеждает.
6-го нет уже варианта, 7-е место может не попасть. В Лигу Европы попадают команды, занявшие 5-е, 6-е и 7-е места, но только после того, как определяются победители кубков. Потому что исходно попадает 5-е место и 2 победителя кубков. Ага. Учитывая то, что Кубок Лиги выиграл Ман-Сити, то уже сразу попадает 6-е место. А если Кубок Англии выиграет тоже Ман-Сити, то попадет 7-е место, Вулверхэмптон. А если Уотфорд выиграет Кубок Англии, то Уотфорд попадет.
Понятно.
Тогда разницы никакой нет. Так у меня вопрос к вам. Арсенал будет играть эту игру? Вот в том, что эту игру будет играть Бернли, я ни одной секунды не сомневаюсь.
Да, знаете, вообще очень тяжело как-то себя настроить на матч, который не нужен. Ну, да. Там понятно, что есть теоретические шансы. 7, по-моему, 7 голов разницы у нас.
Нет, шансов никаких нет. О чем мы говорим? О чем мы говорим?
Ну да, да, это математика, это не реальность. То есть мы не сможем столько победить.
Тоттенхэм не сможет столько проиграть.
Да. Поэтому, как бы, ну, надо расслабляться и готовиться вот к одному или двум матчам Лиги Европы.
Ну, в общем, да, я думаю, что в Бернли совершенно бесплатные деньги, это хозяева с ничьей. Это абсолютно такая надежная ставка. Друзья мои, я хочу сказать, что у нас 12 мая на Матч Дэйбис будет прямая трансляция аудио со всех матчей тура. С Алексеем Федоровым мы будем вести. Поэтому, кому из вас интересно, то вы можете присоединиться в 16.55 на Матч Дэйбис. А мы с Александром Кукиным уже записали серию программ про Англию. И, наверное, там где-нибудь, в зависимости от того, будет ли у нас финал Лиги Европы, короче, мы будем выкладываться, в зависимости от диспозиции. Но начнем мы в мае. Вот, так что, если Арсенал попадает в финал Лиги Европы, то у нас есть некое время еще до конца мая. 29 мая вообще финал Лиги Европы, хочу вам напомнить. 18-го финал Кубка, 29-го финал Лиги Европы и 1 июня только финал Лиги Чемпионов. Поэтому у нас тут будет время поопределять лучших игроков, позаниматься опросами всякими, определить межсезонное досье.
А если Арсенал выходит в финал, то у российских болельщиков есть хороший шанс слетать на финал, потому что, насколько я помню, он в Баку.
Он в Баку, да. Насчет того, что хороший шанс, я бы не сказал. Баку такой не ближний вылет, не самый дешевый. Ну, да. Сейчас-то нет уже, а на УЕФА продавались билеты на финал по 90 евро. Официальные. Угу. Хорошие места, какие-то самые дешевые были по 40, по-моему, и так далее. Но до финала надо дожить, поэтому что нам сейчас про финал разговаривать? Друзья мои, на этом у нас регулярный сезон заканчивается. Еще раз говорю, у нас будет подкаст с Кевином, пока непонятно когда. А потом уже начнутся наши программы с Александром про Англию. Но это не про футбол, а вообще про Англию.
Но чуть-чуть про футбол.
Ну да, да, про футбол, конечно, там тоже будет, естественно, но не только. Поэтому мы с вами прощаемся, но, видимо, не очень надолго. Александр, спасибо вам большое за участие.
Спасибо за приглашение, спасибо всем, кто дослушал, спасибо всем, кто слушал нас весь этот сезон.
Да-да-да. Да, но мы не пропадем начисто, будем периодически появляться, я уже это сказал. Я всем нам желаю все-таки, чтобы мы выиграли Лигу Европы, потому что просто нам нужен Евротрофей, и все, без относительно там Лиги Чемпионов, всего остального. Нам Евротрофей нужен, и всякая команда, которая попадает в Лигу Европы, она должна стремиться его выиграть. На этом на сегодня все. С вами, как и обычно, друзья мои, был Иван Меркурьев. И как быть непобедимыми, знаем только мы.